Микрофона Марина Лаванова. Я записываю передачу по скайпу. Мой собеседник Георгий Шерстнев, архивист Центра «Прожито». Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Марина.
Я надеюсь, что кто-то из наших слушателей знает, что такое сайт «Прожито». Но для тех, кто не знает, а таких тоже очень много, я попрошу Георгия рассказать, что же это такое. Но прежде всего познакомимся с вами. Как вы, Георгий, стали одним из участников проекта «Прожито»?
Стал я участником проекта «Прожито» год назад, ну, то есть относительно недолго я там нахожусь. Стал я им, потому что я закончил Европейский университет в Санкт-Петербурге, частью которого сейчас является «Прожито». Я всегда интересовался возможностями компьютера, компьютерных технологий при работе с историческим материалом. И как раз сайт «Прожито», да, отвечал моим интересам вполне. Многие в Европейском университете знали про это и свели меня с Мишей Мельниченко, человеком, который это все придумал, директором центра «Прожито». Так я там оказался.
А вы историк вообще по образованию?
По образованию я историк искусства. И я занимаюсь историей советского кино, но у меня тоже мои интересы в основном связаны с текстами, а не, например, не с изображением, не с, как это часто бывает у историков искусства, да, меня интересуют способы, различные способы описания кинематографа и зрительского опыта в советское время. Поэтому, ну, таким же образом, как «Прожито» работает с текстами, таким же образом и я имел дело всегда с текстами, как историк, да, только с текстами об искусстве.
А сегодня в проекте «Прожито» что лично вы делаете?
Я архивист проекта «Прожито». И, кроме этого, я веду часть работы с волонтерами. Работа «Прожито» очень сильно завязана на большое волонтерское сообщество. Я работаю с волонтерами, и я оформляю новые поступления, копии рукописей в наш электронный фонд. Веду учет этого электронного фонда, то есть работаю с копиями рукописей, которые у нас хранятся и обрабатываются.
То есть, если кто-то захочет, послушав, допустим, нашу передачу, стать одним из, скажем так, вкладывателей, да, в ваш фонд рукописей, он с вами лично будет работать?
Возможно, что со мной. Эту работу мы делим все-таки с Михаилом Мельниченко, директором центра. Если он захочет сделать вклад в нашу работу, помогая нам набирать текст одной из рукописей, что занятие очень интересное и познавательное, то тогда, скорее всего, он будет работать со мной.
Ну что ж, тогда мы еще не подошли, скажем так, к рассказу о том, что такое «Прожито» для тех, кто не знает, но уже предваряя, можем сказать, что, дорогие друзья, прослушав нашу передачу, может быть, вы захотите принять участие, вы, наверное, как я себе представляю, могли бы принять участие тремя способами. Первый – это дать этому проекту какие-то тексты от себя, которые вы храните. Или, может быть, даже создаете, я не знаю, сейчас нам все Георгий расскажет. Второе – это стать волонтером и работать с рукописями. Это тоже очень интересно, и, наверное, здесь какой-то есть отбор для участников. И третье – это еще и внести свой вклад, ну, просто пожертвованием, да, это все делают в таких проектах. И вот эти три типа вклада нашего в изменение истории, вообще взгляда на историю нашего Отечества, можно сделать, потому что, как я понимаю, цели и задачи этого проекта – это вообще изменить представление о том, что такое наша история. Георгий, расскажите, что такое проект «Прожито», с чего он начинался и вообще чем он занимается?
Проект «Прожито» существует уже 5 лет. В этом году мы праздновали такой своеобразный юбилей. Начинался он как электронное собрание дневниковых текстов. Причем текстов опубликованных дневников. На большее тогда не замахивались. Да, просто задача была сложить тексты в одном месте, сделать эти тексты доступными для широкой аудитории. И, кроме того, сделать библиографический указатель существующих дневниковых публикаций.
А вы имеете в виду в своей работе 20 век или как-то иначе?
Вы знаете, у нас есть только верхняя хронологическая граница. Это 2000 год. Это связано с тем, что, ну, скажем так, условно, с 2000 года начинается эпоха интернета, и ведение дневников как практика становится гораздо более сложной и странной и трудно описуемой. Вот, поэтому мы собираем дневники только до 2000 года, но никакой нижней границы у нас нет. Первые тексты, состоящие из подневных записей на русском языке, возникают в конце 17 века, и вот примерно с этого и начинается наш корпус. Но, конечно, просто по понятным причинам, основная часть наших текстов — это 20 век. Потому что дневники 20 века лучше сохранились, они лучше отыскиваются, да, их просто, ну, их больше, они доступнее. Поэтому это, конечно, основной наш хронологический период.
Вот мы вернемся к истории, с чего все начиналось? Да. Это кто-то придумал, кто-то заказал, и вообще, как люди пришли к этой мысли? С чего все началось-то?
Это была инициатива Миши Мельниченко, он историк с архивным опытом. Он занимался историей советского анекдота. В частности, у него вышел указатель анекдотов, как раз советских анекдотов. И в какой-то момент в своей научной работе он понял, что дневники оказываются источником для сбора анекдотов, пожалуй, самым главным. Таким образом, из его научных интересов постепенно он начал заниматься все большим количеством дневников, как исследователь, и из этого его интереса вырос этот проект. Проект замысливался как гражданская инициатива, так называемая. Он не был связан ни с какой организацией, ни с каким финансированием сторонним. В последние годы таких проектов возникает довольно много, да, вот такие наука снизу, да, то есть какой-то исследователь, просто занимаясь какой-то областью исследования, делится вот таким способом своими исследованиями, да, с широкой публикой. Таков был замысел проекта изначально.
Почему он такой большой получился, если один человек его придумал, а сейчас это какое-то огромное собрание дневников, может быть, даже самое крупное в России? Русские дневники, мемуары, воспоминания.
Да, дело в том, что постепенно оказалось, и, кстати, довольно быстро, в первый же год существования проекта, оказалось, что он, так сказать, попал действительно в точку интереса довольно широкой публики. Потому что дневники, прежде всего, интересно читать. Мы часто с этим сталкиваемся, например, в такой области, как это ни парадоксально, как фальсификация дневников. Да, например, ходят в печатном виде дневники Лаврентия Берии. Да. Ни о каких дневниках Лаврентия Берии, это самый яркий пример, их довольно много. Ни о каких дневниках Лаврентия Берии на самом деле историкам неизвестно. При этом книга, абсолютно вымышленная неким автором, имела громадный успех, да, и о ней очень много писали. И это на самом деле пример, да, широкого интереса к дневникам. Для многих это такая, это самая увлекательная точка входа вообще в историческую науку. Для широкой публики. Mm-hmm. Да, потому что следить за тем, как живет человек и как частная жизнь и быт разворачиваются, описываются на фоне больших исторических событий, что часто в дневниках мы встречаем, да, это людям это очень интересно. Поэтому проект довольно быстро был замечен. Оказалось, что привлекать волонтеров к подготовке дневников к публикации — это действительно разрешимая задача, и волонтерское сообщество увеличивалось и разрасталось. Таким образом, да, довольно быстро просто проект стал расти. За счет именно за счет интереса к нему и за счет роста волонтерского сообщества.
Волонтеры у вас бесплатно этим занимаются?
Да, ну в этом суть волонтерского труда, в том, что он бесплатный.
А вот объясните мне, если вы говорите, что у вас широкое волонтерское сообщество, сколько у вас волонтеров сейчас? Ну так, примерно. Понятно, что кто-то приходит, кто-то уходит, и всегда так.
За 5 лет существования проекта через нас прошло несколько сотен человек. Прямо сейчас работает, думаю, что порядка... Ну вот в конкретный момент порядка 50. Ну скажем, да, все правильно, что бывают разные волны. Скажем, с началом пандемии число волонтеров резко возросло.
Хорошо. У нас.
В этом отношении мы на фоне этих печальных событий странным образом выиграли.
Да, сидишь дома, надо заняться чем-то общественно полезным. Хорошо, это примерно 50 сейчас человек?
Да, это примерно, это несколько десятков, порядка
50. А зачем это людям нужно? Скажите, вот, пожалуйста, зачем? Зачем вот они тратят свое свободное время, силы, глаза портят, скажем прямо, потому что ты сидишь, ты должен вычитывать тексты, вы, наверное, копии даете, а не оригиналы, если человек где-то находится. Это вообще труд, и зачем это люди делают в основном? Кто эти люди, ваши волонтеры?
Это интересный вопрос. В этом году мы провели даже массовое анкетирование волонтеров, как раз в попытке проанализировать их состав и узнать, что нам может дать в социологическом отношении вообще информация об этом волонтерском сообществе. Пока что этот анализ в полной мере не проведен, но уже по этим анкетам можно судить о том, что большая часть их гуманитарии, люди с гуманитарным образованием, в возрасте от примерно от 20 до 40 лет. Значительная их часть — это студенты, но не только. Да, это я говорю про большую часть. Конечно, это не только гуманитарии, и не только молодые люди. Некоторая часть волонтеров, скажем так, не очень большая, но самая стойкая, это люди возраста старше 60, да, у которых появляется уже по понятным причинам больше времени. Часто это те люди, которые передавали нам какой-то материал из тех, что сохранились у них в семье, и, заинтересовавшись проектом, продолжили работу с нами. Люди, которые хорошо понимают ценность таких материалов, у нас нет никакого отбора.
А если человек ошибки делает все время?
Это мы учитываем, и мы компенсируем это. У нас текст, рукопись, которая попадает к нам, проходит несколько стадий обработки. Первая стадия — человек набирает текст этой рукописи. Вторая стадия — другой человек, что важно, потому что нужны другие глаза. Очень часто другой может увидеть то, что первый волонтер не заметил. Сверяет еще раз этот текст с рукописью. Третий этап — это уже загрузка текста на наш сайт.
Теперь поговорим о том, как выглядит ваш сайт. Сколько там дневников сегодня?
Сейчас на нашем сайте загружены дневники порядка 2000 авторов. При этом учтены на сайте 7000 авторов дневников.
А что значит учтены и загружены?
2000 дневников можно на сайте прочитать. Полный текст их там есть. 7000 дневников нам известны.
Что значит известны?
У нас сотрудники нашего центра ведут большую поисковую работу. Это поиски по каталогам архивов, по книжным публикациям, по каталогам библиотек. Это поиски по новостям, потому что очень часто в новостях разных регионов появляется информация о том, что найден какой-то дневник, чаще всего это фронтовые дневники. По фондам музеев, самых разных, в том числе и школьных музеев, где часто, например, оседают дневники как раз фронтовые. После того, как эти поисковые работы в интернете, в сети интернет производятся, заводится страница по той информации, которую нам удалось найти, заводится страница на нашем сайте, где указывается имя автора и ссылка на либо на музейный фонд, либо на публикацию, из которой мы узнали об этом дневнике, либо на книжное издание.
Примерно, скажите, Георгий, вот у вас дневники, которые опубликованы, они учитываются, и это очень удобно, что вы собираете единую базу данных дневников. А вот ваши эксклюзивные публикации, дневники, которые есть только у вас, какой процент составляют?
Сейчас это на сайте, это порядка 15% от всех опубликованных дневников. Понятно, что работа еще не со всеми рукописями завершена, не со всеми копиями рукописей, которые у нас есть. У нас порядка 500 сейчас уже в нашем электронном архиве копий рукописей, которые, собственно, к нам пришли впервые.
А они как к вам приходят? К вам люди обращаются, ну, допустим, дети, внуки, правнуки говорят, вот у меня предок вел дневник, хочу, чтобы он был опубликован. Так это происходит?
Да, это происходит примерно так. Я должен сказать, что это было как раз важно, если возвращаться к истории проекта, это была важная веха вообще в эволюции Прожито, когда, как я уже сказал, все начиналось с учета и публикации уже изданных дневников, но когда вдруг к нам стали поступать дневники, собственно, от владельцев их, стало понятно, что проект действительно состоялся и зажил своей жизнью. И сейчас это происходит довольно регулярно. Примерно каждую неделю на нашу почту приходят письма от людей, которые готовы поделиться тем или иным материалом из своего семейного архива. Иногда исследователи-историки делятся с нами материалами, с которыми они работают как историки, или материалами, которые они нашли, пока работали, например, в государственных архивах. Они работали над какими-то своими темами, да, но попутно нашли материалы, которые могут быть интересны нам. Иногда, и это развивающаяся практика, мы стараемся, чтобы дальше так происходило чаще. Иногда мы заключаем договоры с архивами на то, чтобы работать с имеющимися у них дневниковыми рукописями.
В частности, они охотно сотрудничают, ведь есть еще музеи и разные научные центры, которые хранят иногда разобранные, иногда совершенно даже какие-то коробки, которые, может быть, скрывались один раз при поступлении. Охотно ли с вами сотрудничают архивы и разные научные центры?
Это происходит, и происходит все чаще. Но, в частности, если говорить про Петербург, то сейчас мы работаем с одной из рукописей, хранящихся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, вот с ГАЛИ, вместе как раз в сотрудничестве с архивом самим. Чаще всего, конечно, это архивы делятся с нами не вполне профильными для них рукописями. То есть рукописями, на которые не претендуют прямо сейчас исследователи. Просто я приведу пример. Как раз в ЦГАЛИ хранится чудесная, на наш взгляд, рукопись подростка 30-х годов, которая попала в фонды архива вместе с какими-то другими материалами, просто вот в довесок. При этом это очень интересный, очень ценный и хороший текст, но сам архив и исследователи, которые обычно ходят в этот архив, да, с этой рукописью, имеют довольно мало возможностей поработать, ну и мало просто, мало мотивов, да, для работы с ней. Такого рода рукописи как раз чаще всего это те самые материалы, которыми архивы готовы с нами поделиться. Это очень важный момент, потому что, несмотря на то, что у нас есть и всем известные дневники на сайте сейчас, дневники опубликованные, дневники писателей, дневники художников, дневники исторических деятелей, главная наша установка — это собирать те материалы из как раз из семейных архивов, из государственных архивов и музеев, у которых мало шансов на то, чтобы заинтересовать исследователей, у которых мало шансов на то, чтобы вообще сохраниться. Очень многие рукописи переданы нам в надежде, что хоть каким-то образом сохранить их и сделать доступными читателю и исследователю. Прежде всего, мы работаем как раз с материалами, которые оказываются достаточно несправедливо, да, на обочине исторической науки и архивистики.
А вот когда частное лицо к вам обращается, ведь не обязательно изымать из семейного архива и распрощаться с рукописью. Как можно сохранить и у себя свое сокровище своей семейной истории и поделиться с историками, которые исследуют эпоху и исследуют вот такие источники? Какую форму сотрудничества с семейными архивами, с частными лицами вы предлагаете?
Да, тут я сделаю важную оговорку. Все-таки мы принципиально электронный архив. У нас нет ни возможностей, ни потребностей хранить у себя физические рукописи. Поэтому мы просим владельцев либо самостоятельно снять копию с их материалов, либо, если есть возможность, встретиться с нами и передать нам время на копирование, и дальше уже работаем с копиями.
По какому критерию вы отбираете? А может быть, у людей есть несколько писем, ну всего лишь несколько, 3-4 письма, допустим, с фронта, или какой-то, вот смотрите, блокадный дневник Тани Савичевой, это даже не дневник, а какая знаменитость, несколько листочков. Объем очень маленький. У вас какие требования? Можно ли какую-то записную книжку или несколько писем, или, может быть, подписанные фотографии? Что именно вас интересует?
Требований у нас фактически нет. Дело в том, что мы действительно начинали с дневников, но с прошлого года, когда мы вошли в состав Европейского университета в качестве научного центра, мы стали собирать и другие рукописи личного происхождения, материалы личного происхождения, так называемые эго-документы. То есть это и воспоминания, как вы правильно сказали, и письма, и записные книжки.
То есть все, что от первого лица.
Да, все, что от первого лица, и все, почему можно проследить какие-то индивидуальные жизненные траектории людей. С фотографиями работать мы пока не можем, потому что это визуальный материал. Мы собираем пока что на сегодняшний день главным образом текстовые. И критериев отбора у нас практически никаких нет. С дневниками и воспоминаниями мы работаем уже прямо сейчас, то есть наши волонтеры прямо сейчас набирают эти тексты, и если сейчас на нашем сайте есть возможность публиковать дневники, со следующего года у нас появится публиковать там и воспоминания, пока еще эта система разрабатывается. И где-то, опять же, в ближайшие несколько лет мы научимся работать и с письмами. Работать именно с письмами, как с составляющими текстового корпуса. То есть это такое, это наши, скажем, ступени развития нашего проекта, которые мы запланировали на ближайшие несколько лет. Но важно сказать, что, конечно, все эти материалы мы собираем и учитываем, и сохраняем уже сейчас.
А аудио вы берете? Это очень популярная форма воспоминаний аудио сейчас.
Да, но тут нужно провести границу между устной историей и эго-документами, да, потому что эго-документы — это письменные источники, и мы работаем преимущественно с ними. Устную историю пока мы не включаем и не собираемся включать в нашу сферу деятельности.
А вы подумайте, потому что на самом деле вот к нам обращаются люди, это и потомки тех, кто оставил аудиозаписи, например, это 60-е, 70-е, 80-е, когда стали появляться вот такие вот катушечные магнитофоны в Советском Союзе, люди записывали мемуары. И это потомки тех, кто оказался в эмиграции в русском зарубежье, там тоже такая форма была довольно-таки популярной. И вот здесь как раз аудио может составить очень интересный тоже такой раздел.
Это совершенно верно, и этим занимаются довольно много наши коллеги. Есть в сети, есть дружественный нам проект «Устная история», который как раз посвящен сбору и обнародованию аудиозаписей.
А он тоже существует в интернете, этот проект?
Да, он тоже существует в интернете, тоже создан историками. То есть, во-первых, это просто разграничение, скажем, вопрос разграничения труда между историками, которые занимаются разными областями. А второе, поскольку наш проект электронный, то переход на каждый новый уровень, например, от дневников к мемуарам, от мемуаров к письмам, это еще сложная техническая задача. Нам нужно придумать, как это публиковать, как это размечать, а разметка текста необходима для того, чтобы текст был как раз очень удобным исследовательским и поисковым инструментом. Тексты на нашем сайте существуют не только для чтения, но и для анализа их историками, лингвистами, и для этого тоже нужно создавать специальные инструменты. И решение этих технических задач довольно тоже трудозатратное и времязатратное дело, поэтому пока что то, что мы намерены дальше заниматься и воспоминаниями, и письмами, создавать электронный архив копий рукописей, в том числе открытый электронный архив копий рукописей, это все уже звучит как довольно масштабные планы, которые нужно реализовать и сделать это довольно быстро. Аудио — это совершенно отдельная задача и очень сложная.
Ну вот смотрите, у вас тексты, они сопровождаются фотокопиями, собственно, страниц?
В данный момент нет, но в ближайшие годы, скажем, я не буду это точно анонсировать и... Есть вероятность, что в следующем году, но, возможно, немножко позже, мы откроем электронный архив копий рукописей, которые у нас хранятся.
Это очень правильно, потому что мы понимаем, что очень важно видеть характер почерка. Кроме того, есть какие-то иллюстрации обычно. Это очень характерная тоже часть любых записей. Важно видеть, как выглядит письмо, на какой бумаге. Это тоже очень важно, полезно, поэтому, чтобы была цветная именно фотокопия. Но когда человек читает и переводит в текст, я не думаю, что это очень сильно отличается от того, когда человек слушает и переводит в текст. Поэтому я не думаю, что это сильно уж разное. Мне действительно жалко терять, вот когда еще аудио воспоминания. Но это уж как бы ваши планы. А теперь прошу вас рассказать о тех, кто пользуется вашим сайтом. Прожито — это проект, на котором публикуются документы, которые обычно называют документами личной истории от первого лица, дневники, воспоминания вот в плане письма. Это действительно такая очень важная часть для того, чтобы мы изменили наше отношение к тому, что такое история вообще. Как мне кажется, в советское время нас учили, что история — это история государства, история каких-то больших масс, массы туда пошли, массы сюда пошли. А вот история, собственно, частная, как-то терялась. Теперь мы перемещаемся в совершенно другую область. Для нас важен именно человек. И для этого у историков должны быть какие-то материалы, с которыми они работают над такой историей. И, конечно, нам очень интересен здесь именно 20 век.
Главная, наверное, задача, которую решает, как мне кажется, самая интересная сайт «Прожито», историческая задача, это попытки каким-то образом описать, как частный человек себя ощущал как личность. Дневники и воспоминания дают, безусловно, дают довольно много фактического материала, но есть такая презумпция такая у историков не верить все-таки тому, что написано. Да? Ну, верить этому с большими оговорками и в очень такой в ограниченной степени. Главное, о чем проговариваются люди в дневниках и воспоминаниях, о том, как они себя видят, о том, как они себя воспринимают, о том, что послужило вообще источником для их дневника, для их способа описания себя. В этом отношении, наверное, интересный пример — это дневники комсомольцев 30-х годов. У нас их довольно много, они очень содержательные. На их страницах можно очень хорошо видеть, как вот это официальное советское постоянно вступает в какое-то очень странное, удивительное сочетание и часто конфликт с личным, персональным, критическим отношением к официальному языку и к каким-то официально одобряемым способам восприятия себя. вопреки тому, что часто у широкой публики есть ожидания от, там, от текстов 30-х годов и от советского вообще как от чего-то единообразного, да, сведенного какого-то под одну гребенку, как раз эти дневники, да, дают пример очень яркого сопротивления личного общественному, личного тому, что спускается сверху, да, и оказывает давление на человека, да. И вот этот способ восприятия человеком себя и язык описания человеком себя, наверное, самый интересный сюжет для исследователя, который берется за изучение дневников. Так называемая субъективность, вот этот, собственно, исторический термин человека.
Я так понимаю, профессиональные историки, в основном пользователи вашего сайта, и ваш опыт какой? Вы мониторите аудиторию? Вообще, кому изначально вы задумывали, ваш сайт нужен?
Изначально расчет был, конечно, на то, что сайт будет в большей степени понятен и доступен широкой аудитории, чем, может быть, какие-то другие специальные исторические сайты или собрания документов. Потому что, как мы уже начинали с этого разговор, да, дневники — это чаще, это действительно увлекательное чтение и чтение, к которому есть такой интерес. Только что я говорил про профессиональных историков. Разумеется, аудитория только ими не ограничивается. Это хорошо видно просто по количеству посещений сайта, по откликам, по волонтерскому сообществу. Как я уже говорил, если, скажем, большая часть нашей, ну или, скажем, самая заметная часть нашего волонтерского сообщества — это люди с гуманитарным образованием, тем не менее довольно много людей, которые приходят к нам работать с текстами, имеют образование техническое или занимаются иногда даже совсем далеким трудом от труда научного или труда гуманитарного. Мы можем видеть, да, что к нашему сайту есть и некоторый читательский интерес. Собственно, не научный, а читательский интерес.
Ну, про историков-то можно понять. Вы экономите им время и силы. Например, чтобы дополнить свою научную работу, статью, книгу, историку нужно годами, по несколько раз в месяц сидеть в архиве, искать, еще он не знает, удастся ему что-то найти интересное или нет. А здесь он зашел на сайт, сидя дома, набрал в поиске там, какие, кстати, у вас возможности, дату, с такого-то по такой-то период, место, Ленинград, и нашел себе личные цитаты блокадников, которые были записаны, собственно, в дневниках во время блокады, вставил их в свою статью, ну и там он дальше получил себе какие-то бонусы. Отработал грант, написал интересную книжку, получил славу и дополнил знания своих же коллег-историков об этой эпохе. То есть просто очень удобно. То есть если мы сравним, там человек работает годами в архиве или там потратил 20-30 минут на поиск на сайте. Понятно, что это колоссальная экономия времени. Но, тем не менее, мы тоже должны понимать, что хранится неопубликованных каких-то текстов и других источников намного больше, и поэтому все заинтересованы в том, чтобы продолжали работу, наполняли, но и все равно историки также ответственные, конечно, историки, не все сегодня таковые, продолжают сами что-то копать и искать. С историками, в общем-то, очень здесь все достаточно ясно. Какие вы им, кстати, предлагаете в помощь какие-то поисковые опции, вот место, годы, что-то еще вы предлагаете тематические, например, кухня, война, что-нибудь такое, техника. Что-нибудь есть такое в помощь исследователю?
Сейчас мы как раз работаем над таким способом разметки, который исследователям существенно облегчит задачу при работе с нашими материалами. Мы только вводим эту разметку, и главное ее достижение как раз заключается, во-первых, в указании географических локаций. Пока что на нашем сайте возможности географического поиска, ну, скажем, довольно ограничены. Мы работаем над тем, чтобы это все упростить. Следующий важный момент — это разметка всех упоминаемых в текстах имен и составление указателя к нашему корпусу. То есть, например, войдя в указатель и нажав на какое-то имя, мы получим, пользователь получит полный набор дневниковых записей или фрагментов воспоминаний, где упоминается эта персона. Это очень важный инструмент и важный шаг в нашем развитии как раз поисковой технологии. Самое интересное, что нам даст вот эта разметка имен в текстах, это возможность понять, какие имена встречаются, например, вместе на страницах дневника. То есть мы можем нарисовать целые социальные сети знакомств автора дневника, прочитанных книг, прочитанных авторов. С этим потом довольно интересно будет работать.
Сейчас ведь историки, они очень часто работают в таком новом формате. Например, история, выстроенная по отдельной незаметной линии. Например, история обуви. Вот историк занимается, например, история обуви, не вообще даже, может быть, одежды в какое-то время, а вот, в принципе, в чем ходили, например, люди в нашем городе в 19 веке, в начале 20 века, в 20-е годы, в 30-е, в 40-е. Вы представляете, сколько нужно перелопать эти материалы, чтобы хоть что-то здесь найти? Понятно, можно обратиться к архивам предприятий, которые выпускали обувь, а чтобы найти упоминание в дневниках, это убийца. Ваш сайт будет предлагать по таким незаметным критериям поиск?
Ну, скажем так, сам по себе текстовый корпус — это уже инструмент для... То есть поиск по текстовому корпусу — это уже сам по себе исследовательский инструмент.
То есть вы можете зайти на сайт, набрать там сапоги, ботинки, туфли,
именно
и уже
так,
дойдете.
Набрать нужное слово. Тут очень много исследовательских как раз вопросов. Это не только история, например, материальная, и не столько история материальная, сколько, например, история эмоций. И это же тоже очень интересный сюжет. История выражения этих эмоций. Потому что дневники — это вообще довольно эмоциональный жанр. Особенно дневники 20 века. И это тоже очень зависит, например, от социального происхождения или социального статуса автора. Вполне вероятно, зависит от его пола и от разных, совершенно разных критериев. От его возраста, конечно же.
У вас много дневников детей, кстати, стало появляться.
Это правда. Детские дневники — это такие материалы, которые мы с особой тщательностью собираем. И особенно им радуемся. Очень важный момент, что как раз который позволяет нам судить, о запросах аудитории. Это то, что когда мы публикуем информацию в наших социальных сетях и в нашей почтовой рассылке среди волонтеров о том, что у нас появился какой-то новый подростковый или детский дневник, мы сразу получаем больше волонтерских заявок на работу с этим материалом, чем обычно. То есть оказывается, что подростковые и детские дневники, да, людям именно интересно читать, им интересно впервые с этим поработать, да, и помочь опубликовать этот дневник. Дневники генералов, полководцев и чиновников пользуются гораздо меньшим успехом, и видно, да, что просто уже по этому как раз факту видно, что здесь работает механизм не только исследовательского, но и читательского интереса, да, вот в работе с нашей аудиторией и с нашими волонтерами, которые, конечно, тоже наша аудитория и наши читатели.
Я могу предположить, что кроме историков профессиональных, также ваш сайт пользуется интересом у писателей, потому что писателям нужны впечатления, и именно такие эмоциональные. Но еще одна категория очень интересная и такая очень важная, мне кажется, сегодня для изменения вообще представления о том, что такое наша история, это краеведы. Вот, например, человек пишет историю села, и, конечно, у него есть какие-то возможности собрать личные воспоминания, поработать с частными архивами, пойти, соответственно, в государственные архивы и в архивы предприятий. Но вот на вашем сайте есть ли возможность очень локального исследования? История какого-то поселка, история какого-то предприятия или история какой-то улицы, допустим, в городе Санкт-Петербурге?
Скажем так, дневники предоставляют материал практически для любого исследования или для любых исследовательских задач. Дальше это вопрос того, дневники из каких мест лучше всего сохраняются и лучше всего оказываются доступными для работы. По понятным причинам исследователи московской и петербургской какой-то локальной истории получают, конечно, гораздо больше материала с нашего сайта, просто потому что отклика из двух столиц гораздо больше и связи у нас здесь гораздо больше, и гораздо больше, конечно, и архивов, и историков, которые работают с этим материалом, и понятно, что и просто получается, что здесь материала очень много. Что касается каких-то историй региональных, конечно, вхождение в наш корпус дневников из регионов, дневников, которые вели люди из регионов России, ну, скорее эпизодические, да, то есть их много, но они фиксируют жизнь и быт какого-то там случайного города или села. Но сейчас, совсем недавно, мы начали сотрудничество с пермскими культурными организациями. Это сейчас очень важная для нас история. Мы оформили официальное сотрудничество с Пермским государственным национальным исследовательским университетом и с Пермским центром городской культуры. Благодаря этому мы получили возможность работы с большим количеством дневников из архива Пермской области. Уже сейчас у нас есть копии рукописей нескольких десятков пермских дневников. Мы надеемся, что это начало нашего масштабного освоения регионов, да, потому что, возможно, очень скоро читатель нашего сайта сможет как раз жизнь пермяка в 20 веке изучить в довольно больших подробностях.
Георгий, мне кажется, что еще одна категория людей, ну, кроме вообще всех интересующихся, это учителя. вы как-то работаете с учителями, а дело в том, что учитель, он ведь такой человек, ему нужно еще методологию работы подсказывать. Есть ли у вас такое направление, где вы подсказываете школьным учителям, как работать с вашим сайтом для, собственно, преподавания истории в школе?
У нас не было какого-то специального замысла или проекта, связанного с этим, но довольно часто сотрудники Центра Прожито выступают перед разными аудиториями, в том числе и учительскими аудиториями, ну, в том числе, например, и детскими и подростковыми аудиториями, с рассказом о нашей работе, с рассказом о самом феномене дневника и о том, как его изучать, и кто и зачем его вел. Таким образом пытаемся как раз пропагандировать это дневник как важный исторический источник. Кроме того, есть просто отдельные учительские инициативы, когда сами учителя связывались с нами, просили у нас, например, какие-то дневники, какие-то дневниковые рукописи для работы с детьми. У нас есть такие прецеденты, что дети набирали, школьники набирали текст рукописей своих сверстников, живших 50 лет назад. И да, учителя иногда обращаются к нам за материалами и предлагают свою помощь, например, в работе с нашими материалами. То есть, ну, в какой-то степени мы востребованы в этом отношении. Школа — это еще важная вещь. В школьных музеях очень часто находятся дневники, причем самого разного свойства. В петербургских школах часто есть блокадные дневники, которые были переданы туда там, бабушкой одного из учеников или дедушкой. В сельских школах хранятся часто фронтовые дневники кого-то из односельчан, воевавших в Великую Отечественную войну. Иногда даже какими-то путями в школы попадают дневники 19 века, например. Вот. То есть школа — это тоже, между прочим, школьный музей. Это очень дружественные нами организации, потому что, как правило, да, они как раз очень заинтересованы в том, чтобы их материалы, да, получили какую-то жизнь далеко за пределами школы и школьного сообщества.
Потом еще сегодня очень важная тема – это родословные поиски. И если кто-то занимается из какой-то семьи исследованием жизни своих предков, может, наверное, найти на вашем сайте публикации из тех ветвей своего рода, о которых, может быть, не знали. Здесь бывают ли какие-то интересные истории, встречи именно на таком частном уровне?
Вы знаете, самой интересной историей было случай, когда человек нашел на нашем сайте дневник своего отца, о существовании которого он не знал. Дневник был передан другими родственниками, да, и это, конечно, было потрясением для этого человека. Просто найти дневник своего отца где-то в интернете. Он был рад этому. Такого рода случаи действительно бывают.
Может быть, не всегда вы о них узнаете даже.
Возможно, мы не всегда о них узнаем, но иногда и узнаем. Пожалуй, этот случай про отца — это самый интересный, но в этом году, например, люди, которые раньше даже имели опыт волонтерства в Прожито, помощи нам, нашли на нашем сайте страницу своего предка. В результате готовы помогать нам в работе с его дневниковым наследием, например, и в комментировании текста этого дневника, потому что им известно про этого предка гораздо больше, чем той семье, которая передала нам этот дневник, той ветви этой семьи. Это случается, да, периодически такие случаи бывают.
Георгий, что вас впечатлило за последнее время больше всего в том материале, с которым вы работали?
Вы знаете, когда я пришел в Прожито, то некоторое время я был просто оглушен, потому что я надолго лишился просто умения удивляться, потому что все было настолько удивительно. Конечно, больше всего я был потрясен тем, насколько всеобъемлющий вообще жанр дневник. Насколько он может быть действительно откровенным, иногда странным. Скажем, для дневника просто даже не нужно выдумывать исследовательские вопросы, да, потому что некоторые вещи, которые ты видишь в дневниках, сразу вызывают просто какой-то отрыв, и ты не знаешь, что с этим делать. Среди таких интересных проблем для нас с коллегами, почему люди вкладывают в дневники так много разных чужеродных материалов. Обертки от конфет и шоколада, автобусные билеты, письма, буклеты, партийные билеты, вообще все что угодно. У нас есть дневники, в которых вложений, пожалуй, больше, чем текста самих дневников. Это что касается материальной стороны. Безусловно, меня удивило, что бывают дневники, которые велись непрерывно на протяжении 40-50 лет, без перерыва. Такое бывает. У нас есть дневники, которые мы, например, рукописи, которых попали к нам в физическом виде, потому что владельцы по разным причинам просто хотели от них избавиться, а выкидывать их, конечно же, не хотелось, и мы храним их у себя. Эти рукописи мы меряем в килограммах. То есть это то, что дневники просто можно мерить в килограммах, десятки килограммов дневников — это какое-то такое удивительная вещь. Да? Что заставляет человека вести дневники каждый день без перерыва в течение десятков лет жизни? Дневники — это такой жанр, где удивительно все. Удивителен сам момент, что дневник — это не то, что привычно видеть на книжной полке и, открыв издание, читать это как текст, но дневник — это действительно какая-то это всеобъемлющая и очень многогранная запись совершенно разных состояний, эмоций и опыта, который переживает человек, да, опять же, на фоне истории. Потому что история в дневниках сквозит постоянно и отовсюду. Из того, как человек говорит, из того, что он видит, из того, что он записывает, из того, как он осмысляет услышанное, прочитанное в газетах, как он осмысляет исторические события. Все это вместе дневники. Просто читать их мало. Очень важно это правильно опубликовать и сделать так, чтобы исследователь легко мог это найти и это проанализировать. Потому что текст, который можно читать и получать от этого какой-то интерес и удовольствие, это какая-то очень маленькая часть вот этого феномена дневника.
Это было интервью, записанное по скайпу. Мой собеседник Георгий Шерстнев, архивист Центра Прожито. Центр Прожито — это, собственно, и сайт Прожито. Заходите, знакомьтесь с этим уникальным проектом. И я желаю, чтобы это все продолжалось, развивалось, ширилось и каким-то образом изменяло наше отношение к истории. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.